Сверх того, депутаты написали протест, в котором изложены были обиды и притеснения, претерпеваемые православным народом русским, и в последний день сейма поручили прочитать этот акт в присутствии короля Мартыну Буховецкому, писарю воеводства Познанского. Но сейм не позволил читать протеста. Буховецкий, заглушенный криками, принужден был удалиться, протестовав против такого насилия. Тогда князь Острожский записал в актовой книге Варшавского сейма протест, изложив преступные действия Терлецкого и Потея и объявив твердую решимость противодействовать их намерениям. В таком же смысле депутаты православного дворянства подали два протеста для внесения в книги городские Радиевские. Из актовых книг извлечены были засвидетельствованные копии протестов и разосланы по воеводствам. Король со своей стороны в исполнении прежних обязательств дал Терлецкому подтвердительную жалованную грамоту на епископию Луцкую. В этой грамоте король ручается за себя и за своих преемников, что Кирилл Терлецкий будет епископом Луцким и Острожским в течение всей своей жизни, утверждает за ним все имения епископии Луцкой и обещает оборонять его против всех недоброжелателей, которые осмелились бы лишить его епископского сана или отнять у него церковные имения. 21 мая 1596 года. Вслед за тем, 29 мая 1596 года, король издал манифест православным своим подданным о совершившемся соединении церквей, причем всю ответственность в этом деле брал на себя и уверял, что Терлецкий и Потей не привезли из Рима никаких известий. «Господствуя счастливо в государствах наших и размышляя о их благоустройстве, мы, между прочим, возымели желание, чтобы подданные нашей греческой веры приведены были в первоначальное и древнее единство со Вселенскою Римскую Церковью под послушание одному духовному пастырю. Епископы не привезли из Рима ничего нового и спасению вашему противного, никаких перемен в ваших древних церковных обрядах. Все догматы и обряды вашей православной церкви сохранены неприкосновенно, согласно с постановлениями святых апостольских соборов и с древним учением святых отцов греческих, которых имена вы славите и праздники празднуете. Так как дело было кончено, воля королевская прямо высказана, уния объявлена делом правительства, то последним актом долженствовал быть собор, на котором решительно должно было обозначиться положение русской церкви, должны были обозначиться для правительства друзья и враги его. В том же манифесте король приказывал митрополиту Михаилу созвать собор в обычном месте в Бресте, где Терлецкий и Потей должны были подробно рассказать о своей поездке в Рим. Приезд на собор дозволен был всем подданным православного исповедания, и каждый должен был приезжать как можно скромнее, не привозя с собою ненужной толпы. Присутствовать на соборе позволялось только католикам и православным, за исключением протестантов. В первых числах октября 1596 года съехались в Брест грек Никифор, экзарх Константинопольского патриарха, долженствовавший заступить его место на соборе, митрополит Михаил с семью русскими епископами, множество архимандритов, игуменов и священников. Из мирских людей князь Константин Острожский с сыном и многие другие. Из католиков приехали три бископа – Петр Скорга и трое светских вельмож, послы королевские. Николай Христов Радзивилл, воевода Троцкий, Лев Сапега, канцлер литовский, и Дмитрий Халецкий, подскарбий. 6 октября должно было начаться заседание собора, но сейчас же образовались два враждебных стана, которые не соединились в одно общее заседание в одном месте в церкви, как обыкновенно бывало. О митрополите, который должен был распорядиться как хозяин, не было ни слуху, ни духу. Православные должны были собраться в большом частном доме и засели. Духовные – своим, колом, имея посреди себя Евангелие. Светские – особым колом, своим маршалком. После обычных молитв владыка Львовский, Гедеон Балабан, первый начал речь на русском языке. Иродиакон Киприан тут же переводил ее на греческий язык. Гедеон говорил, что он и все собравшиеся хотят стоять и помирать за восточную веру, и, по их мнению, митрополит своими владыками поступил незаконно, отрекшись от повиновения патриарха. Положено было послать за митрополитом и униатскими епископами, но те не явились. Рогоза отвечал, что подумает с католическими епископами и потом приедет на собор. Собор ждал его до вечера и не дождался. На другой день опять послали звать митрополита с товарищами и получили ответ: «Напрасно нас ждете, мы к вам не придем». На третий день третье посольство, на которое получен ответ: «Что сделано, то сделано. Хорошо ли, дурно ли мы сделали, поддавшись римской церкви, только теперь уже переделать этого нельзя». Тогда на вопрос экзарха, когда и как Рогоза с товарищами начал хлопотать об унии, Киево-Печерский архимандрит Никифор Тур отвечал: «Патриарх Иеремия, узнавший о беззакониях Рогозы, отлучил его от церкви, грозя, если не исправится, конечным низложением. Он и задумал отступить, и отступил». Обратились к мирским людям. Сравнили наказы, данные послам от всех областей. Везде нашли одно требование – не отступать от Восточной Церкви. В это время дали знать собору, что в том же доме, в небольшой комнате, скорга истощает свое красноречие, чтобы убедить князя Острожского и сына его в правде унии. Экзарх Никифор сказал: «Пусть скорга придет на собор и спорит с людьми-учеными. Зачем в углу старается убеждать людей в богословии несведущих?» Но скорга не пришел на собор. На четвертый день, 9 октября, выдан был декрет соборный. Митрополит и владыки – Владимирский, Луцкий, Полоцкий, Холмский и Пинский – лишаются архиерейского сана, потому что без ведома своего старшего задумали соединение церквей, которое может быть решено не пятью или десятью владыками, а Вселенским собором. Потом означенные митрополит и епископы, будучи позваны на собор к ответу, не явились и ответа не дали. В тот же день митрополит с епископами, униатами, выдал декрет о лишении сана и проклятии епископов и сообщников их, отвергших унию. Так совершилась уния, или лучше сказать, разделение западно-русской церкви на православную и униатскую. Так как православные, отвергнув унию, прямо поступили против воли правительства, покровительствующего последней, то этим, разумеется, еще более ухудшили положение своей церкви. Тяжелое положение продолжалось и тогда, когда правительство начало выслушивать жалобы православных и давать постановления в их пользу, ибо при возбужденном фанатизме, при безнарядии и своевольстве частные люди, особенно люди сильные, мало обращали внимания на решения правительства. Всего более должно было терпеть за православие сельское народонаселение, находившееся во власти панов-католиков или, что еще хуже, отступивших от православия. Но это тяжкое положение, борьба с господствующей церковью, борьба с врагом, сильным не одними материальными средствами, возбудили нравственные силы западнорусского населения. Противники действовали пером, писали против православия, православным нужно было защищаться, отвечать им уже и для того, чтобы удержать своих при решении не отступать от Восточной Церкви. Чтобы защищаться успешно и чтобы иметь средства назидать своих и отвратить от себя вражий упрек в недостатке просвещения, надобно было умножать и улучшать школы, поднимать народную нравственность. Восток не был так слаб, как предполагали враги его. Послышался сильный обличительный голос Сафона от тамошнего русского инока Иоанна Вишенского. «Тебе, в земле польской, живущему всякого возраста и чина народу, русскому, литовскому и польскому, в разных сектах и верах пребывающему, сей глаз вслух да достигнет. Извещаю вас, что земля, по которой ногами вашими ходите, на вас перед Господом Богом плачет и вопиет, прося Творца, да пошлет серп смертный, как некогда на содомлян, желая лучше пустою в чистоте стоять, нежели вашим безбожием населенную и беззаконными делами оскверненную быть. Ибо где теперь в польской земле вера, где надежда, где любовь, где правда и справедливость суда, где покорность, где евангельские заповеди, где апостольская проповедь, где светские законы, где хранение заповедей Божьих, где непорочное священство, где крестоносное житие иноческое, где благоговейное и благочестивое христианство? Зачем именем христианским называть себя бесстыдно дерзаете, когда силы этого имени не храните? О, окаянная утроба, которая таких сынов на погибель вечную породила! Ныне в польской земле священники все, как некогда и завелены жрецы, чревом, а не духом службу совершают. Паны над подручными своими сделались богами, высшими Бога, вознеслись судом беззаконным над Творцом, образом своим, равно всех почтившим, бессловесных естество высшую ценою оценили. Вместо евангельской проповеди, апостольской науки и святого закона ныне поганские учители, Аристотели, Платоны и другие им подобные мошкарники и комедийники во дворах Христа Бога владеют. Вместо веры, надежды и любви – безверие, отчаяние, ненависть, зависть и мерзость обладают. Покайтесь все, покайтесь, да не погибнете двоякою погибелью. Турки некрещенные честнее пред Богом в суде и правде, нежели крещенные ляхи. А вы, православные христиане, не скорбите. Господь с вами, и я с вами. Имейте веру и надежду на Бога жива, на панов же ваших русского рода. На сынов человеческих не надейтесь, в них нет спасения. Они от живого Бога и от веры в Него отступили. Да будут прокляты владыки, архимандриты, игумены, которые монастыри запустошили и фольварки себе из мест святых поделали. Сами, слугами своими и приятелями, в них телесную и скотскую жизнь провождают. На местах святых лежа гроши сбирают с доходов, данных богомольцам Христовым. Дочерям своим приданное готовят, сыновей одевают, жен украшают, слуг умножают, кареты делают, лошадей сытых и одношерстных запрягают, а в монастыре иноческого чина нет. Вместо бдения, песнопения и молитвы псы воют. Владыки безбожные, вместо правила книжного чтения и поучения в законе Господне день и ночь над статутом сидят и во лжи весь век свой упражняются. Тот же Иоанн писал к Рогозе, Потею и Терлецкому по поводу унии. «Спросил бы я вас, что такое труд очищения? Но вам и не снилось об этом. Не только вы этого не знаете, но и ваши папы, Иисуса-ругатели, так называемые иезуиты, о том не пекутся и ответа дать не могут. Покажите мне соединение церквей сплетающие. Который из вас прошел первую ступень подвижничества? Не ваша ли милость веру делами злыми наперед еще разорили? Не ваша ли милость воспитали в себе похоть лихоимства и мирского стяжания? насытиться никак не можете, а все большую алчбою и жаждою мирских вещей болеете. Покажите мне соединение церквей зиждущие, которые из вас, в мирской жизни будучи, шесть заповедей Христовых сам собою исполнил. Не ваша ли милость эти шесть заповедей не только в мирском чину разорили, но и теперь в духовном беспрестанно разоряете? Сами, как идолы, на одном месте сидите. А если и случится этот труп, объедолотворенный, на другое место перенести, то на колеснице бесскорбно переносите, а бедные подданные день и ночь на вас трудятся и мучатся. Где вы больным послужили? Не ваша ли милость больных и здоровых делаете, бьете, мучите, убиваете? Постучись в лысую голову, бискуп Луцкий. Сколько ты во время своего священства человеческих душ к Богу послал? Его милость, Каштелян Потей, хотя и каштеляном был, но только по четыре слуги за собой волочил, а теперь, когда бискупом стал, то больше десяти начтешь. Также и его милость, митрополит, когда простою рогозиною был, то, не знаю, могли держать и двоих слуг, а теперь больше десяти держит. В послании к князю Острожскому и ко всем православным христианам Иоанн Вишенский пишет: «Потому дьявол против славянского языка борьбу такую ведет, что язык этот плодоноснейший из всех языков и Богу любимейший, потому что без поганских хитростей и руководств, каковы грамматика, риторика, диалектика и прочие коварства тщеславные, дьявольские, простым прилежным читанием, безо всякого ухищрения к Богу приводит, простому и смирение зиждет, и Духа Святого подъемлет. В злоковарну же душу не внидит премудрость». Латинская «злоковарная душа», ослепленная и насыщенная паганскими тщеславными и гордыми догматами, Божия премудрости, разума духовного, смирения, простоты и беззлобия вместить никак не может. Охраняйте, православные, детей своих от этой отравы. Теперь вы явно пострадали, когда на латинскую и мирскую мудрость разлакомились. Разве не лучше тебе изучить часословиц, псалтырь, октоих, апостол и Евангелие с другими церковными книгами, быть простым богоугодником и жизнь вечную получить, нежели постигнуть Аристотеля, Платона, философом мудрым в жизни сей называться и в гиену отойти –